Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гость сегодняшнего эфира – Слава Измайловс.
Слава Измайловс, 46 лет, владелец компании «Фио де Терра Унип». Живет в городе Вила-Нова-де-Гайя, Португалия. Увлекается велосипедными прогулками, музыкой, приготовлением блюд и путешествиями. Жизненный девиз – все возможно.
Я живу в Португалии. Вот, порядка уже 20 лет работаю в винном бизнесе. Начинал я в Германии, скажем так, работать, подрабатывать как студент в небольшом винном агентстве. Делал выездные дегустации, проходил определенные курсы в немецком институте. И так как-то меня затянуло в эту отрасль. Вот, сомелье как таковым я никогда не был. Я всегда работал в основном как агент, как байер, как портфолио-менеджер. Вот, соответственно, больше был про закупки и в том числе участвовал в продажах.
Вот ваш сегодняшний бизнес, он в чем состоит?
Соответственно, находить очень интересных производителей вот, на раннем этапе, потому что, скажем так, большинство из рынков, на которые я работаю, они, как правило, уже состоявшиеся. Да? Неважно, там Гонконг, Испания, Португалия, консультирую немного в Италии. В Москве там, компанию консультирую. И, как правило, это старые рынки, они очень уже перенасыщены известными именами. И моя задача через какие-то контакты, через знакомства быть всегда одним из первых там, где зарождается, может быть, новая звезда, и налаживать с ним отношения, чтобы потом, соответственно, иметь эту звезду одним из первых на рынках, вот этих, на которых я работаю.
Интересная работа, открывать звезд. Но вернемся к этому буквально через пару минут. А я начну, может быть, с такого чуть более традиционного вопроса. Ваша профессиональная карьера в вине, она где и когда, и с какого момента или с какого события началась?
Вот если быть точным, в конце 2004 года меня пригласили, скажем так, опять же, знакомых. Это почему не подработать тебе в винном агентстве? Это было в Мюнстере, в Германии. Я учился там в университете, и люди говорят, ты достаточно коммуникативный, ты знаешь несколько языков, вот нам такие люди нужны, и почему бы нет у нас и в офисе, и вот на выездных дегустациях там 3-4 дня в неделю по несколько часов не поработать. Да, вот это уже в 2004 году, в конце этого года будет 20 лет.
И в чем заключалась работа? В том, что проводить дегустации?
В том числе, на самом деле, все банально. Я выезжал дегустации, то есть агентство работало в основном с немецкими производителями, несколько было итальянских и испанских в портфеле, скажем так, средний сегмент. Я выезжал, скажем так, в винные магазины и на несколько часов, 4-5 проводил, представляя людям продукт, давай его попробовать, и желательно при этом, скажем так, чтобы эти люди с собой унесли несколько бутылок, купили.
А вот как состоялся вот этот старт? Насколько я понимаю, что вы до того как-то вот профессионально или непрофессионально вином не интересовались. То есть это же для вас была какая-то совершенно новая работа, вот рассказывать про вино.
Абсолютно. До этого я мог, если вспомнить, мог, не знаю, одну бутылку с друзьями вина в месяц открыть. Вот я вообще, на самом деле, до этого очень сильно занимался футболом. Да, я и в Латвии футбол играл, потом в Германии, когда учился в университете, футбол. Вот, и алкоголь вообще, я бы сказал, не был моей стихии. Вот, но как-то так уже, когда мне становилось чуть больше лет, и уже когда карьера, скажем так, не сильно у меня состоялась, вот, я понимал, что надо открывать что-то для себя новое. Я учился в университете, и что самое интересное, не по профилю вина. Вот, но познакомившись с владельцем этого агентства, он инвестировал в меня, соответственно, я проходил курсы выездные, всегда на несколько дней уезжал там на юг Германии, в центр, участвовал там типа во всяких программах. И параллельно, соответственно, опять же, человек, он, хоть владелец винного агентства был, он как раз по образованию был энолог, да, то есть очень достаточно мудрый, такой, с серьезными знаниями человек. Он закончил, соответственно, Гайзенхайм в Германии, это очень известный, скажем так, институт. Вот. И он, в свою очередь, мне очень много всего показывал, рассказывал. Мой первый проект был в 2005 году. В том же 2005 году он меня послал к своему хорошему другу, женщина-винодел, энолог, также немка, но которая делала вина в Тоскане. Я свой первый урожай, скажем так, опыт получил в 2005 году в Тоскане, в Кьянти-Монтальбано. Вот. И как-то так пошло и поехало, и закрутилось, и... В один прекрасный момент я почувствовал себя в этой стихии, в этой отрасли очень комфортно. Да, мне понравились люди, мне понравилось путешествовать, мне понравилось вино, мне понравились эти все новые знания. Вот, и так как я человек очень коммуникативный, как-то у меня очень хорошо все сложилось.
Было какое-то, вот, если вспомнить период, вот это 2004-2005 годы, большое удивление по поводу вина? Вот что-то такое, что вы как... футболист вообще вот не представляли себе, что такое в жизни бывает, а тут вот раз, и вы это открыли.
Ну, первое открытие было то, что вино это как бы, то есть алкоголь при, скажем так, при, когда ты думаешь о вине, алкоголь как таковой уходил на второй план, да, то есть если когда я был футболистом, ты думал, что типа это все как-то в одной куче алкогольных напитков, да, но потом я понял, что алкоголь это в вине, это второстепенно, да, есть культура, я начал задаваться вопросами, удивляться, да, то есть истории вина, там, начал... как бы изучать, сталкиваться, да, я понимал, что это такой очень интересный продукт, культурный, который очень стоит обособленно от остальных алкогольных напитков.
Вы сейчас занимаетесь так называемыми великими винами?
Ну, конечно, я сталкиваюсь, и у меня много друзей производят великие вина. Сейчас это трудно сказать, я, например, когда на первом урожае был в Кьянти, вино хозяйство говорит, на один день меня, если хочешь, возьму... и взял меня в Монтальчино. Я помню, мы были там в ресторане, и мы заходим в ресторан, и он такой говорит, во, вот это там знаменитое Сосикайя. Для меня тогда, ну, понятия там, ну, я не понимал, да, насколько это... Нет, я понимал, что это вино какое-то особое, оно особо много стоило, там, в ресторане, там, пробовали это вино. Вот этого мы были день Монтальчино, и как-то я потихоньку начал вот с этим сталкиваться. Сегодня много друзей, да, для меня уже, скажем так, уже особенный какой-то сверхауры в этих винах нет, потому что ты с ними очень часто сталкиваешься, и ты знаешь многие хозяйства, да, я не раз на них бывал, их петит, конечно, все еще есть, уважение есть, но нету что-то такого особенного, если кто-то рядом с тобой открывает бутылку Романа Конти, это очень интересно, ты говоришь спасибо, но нету такого, что все там, что-то в тебе поменялось и жизнь изменилась. Слишком много этого раньше было.
Почему я спросил, сталкиваетесь ли вы с великими винами? Потому что мне тут в голову такой вопрос вот пришел. Вот человек, который занимается там 20 лет вином и прошел там некий путь от начинающего дегустатора до человека, которого Романе Конти вообще не впечатляет. С точки зрения того,
что... Меня до сих пор впечатляет.
Да-да-да, я неправильно высказался. Сердце в пятки не уходит.
Нет.
Вот, так вот, с точки зрения человека вот с таким вот опытом, с таким бэкграундом, изменилось ли ваше отношение к людям, которые покупают вино, условно говоря, чтобы запить котлету, и им абсолютно по барабану вот эта вся история, там вот эти все... я не знаю, сорта винограда, почвы, ветра, наклоны склона и прочее. Изменилось ли отношение вот к этим так называемым простым потребителям, которые покупают за 5 евро и счастливы? И в основном покупают, извините, вот последняя мысль, в основном покупают за счет вот этого легкого алкоголя и такого легкого алкогольного опьянения.
Ну, я, если честно сказать, никогда особо с такими людьми не сталкивался. На первом этапе у меня были друзья, дети, хотя и я так скажу, что, слава богу, наверное, мне сталкивались всегда, встречались на пути, я сталкивался с теми людьми, которые все-таки интересовались. Даже я помню, студенты немцы, я там из агентства иногда приносил несколько бутылок на вечер, на ужин с друзьями, там, типа, разделить их. Вот, и всегда все равно люди интересовались, по крайней мере, сортами, регионом и как вино сделано, там, типа, ну, вот мне всегда только такие сталкивались, на самом деле. Но как-то я потому что попал, я пришел еще раз, наверное, нырнул в холодную воду и сразу в агентство попал, мой путь начался. Я не попал, например, там, с друзей, у меня были такие люди знакомые,
у меня были люди...
Такие знакомые, которые, например, раз, два, три в неделю ходили к своим другим друзьям, и вот те интересовались винами. Но как-то это был интерес через цену, спецпредложения в супермаркете, какой-то более известный бренд. Вот, я сталкивался с такими людьми, но у меня мало было в жизни. Всегда это были больше энтузиасты, которые люди горели что-то открыть, да, которых вина интересовала в плане как вот путешествуешь по миру через вино.
Я почему спросил, потому что мне кажется, что вот этот мир винный, он, если я не прав вообще, то вы меня поправьте, конечно, что он очень сильно разделен, условно говоря, на обычных людей и, условно говоря, никого не обижая, на таких винных снобов. То есть под винными снобами я имею в виду людей, которые разбираются, которые понимают, которые свои знания, ну, как-то там наращивают, но они где-то там в стратосфере. А вот там, не знаю, 80% покупки вина как такового, как продукта, делают люди, которые покупают дешевое и которые этим всем не интересуются. И вот эти два мира, вот если у них шанс когда-либо там, ну, как бы пересечься и диффузировать друг друга, для меня, например, этот вопрос открыт.
Для меня, могу согласиться, точно так же открыт, очень сложно. Я абсолютно согласен. Есть люди, то же самое, знаете, как в литературе. Да? То есть люди, которые есть, занимаются глубоко литературой, да, знают, ведь есть кроме классиков в литературе постоянно много очень людей-энтузиастов, которые сами пытаются писать, создают что-то. Это с картинами совсем связано, да? И вот этот отдельный мир, когда они встречаются в этих закрытых клубах, кружках, вечером ходят на новых выставках каких-то нам неизвестных художников, они, если простой человек туда в галерею вместе взять, он скажет, я вообще как на другой планете ничего не понимаю, да, то есть мне кажется, то же самое происходит с вином, потому что все-таки тоже я больше связан с некой культурой, это искусство, да, то есть производить вино, вот поэтому здесь два этих мира, да, люди понимают вино, это в крови, во многих регионах, во Франции, да, то есть вот ту же Францию взять, то же самое происходит. Люди приходят на полку или в ресторан, и они выбирают из карты то, что там есть, более-менее. А есть такие за другие фрики снобы, да, которые именно в ресторан идут, где именно та карта, где именно те вина, да, то есть уже второстепенно какая там еда.
Абсолютно точно.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Давайте вернемся немножко к вашей карьере. Вот после этого немецкого, германского агентства, что вы делали дальше и как вы, собственно, вот попали в торговлю вин?
Ну, в смысле, в торговлю-то я и там уже немного попал. Был случай просто в 2007 году и в 2006. Меня просили тогда сопроводить немецких производителей на Prodexpo в Москву. И вторая поездка была на ежегодную открытую большую дегустацию немецких вин в Москве, на Мосфильмовском посольстве Германии. Вот. И сопровождая, скажем так, производителя, работая вместе с ним на стенде, я получил предложение очень аттрактивное от одной из компаний московских, вот, чтобы к ним присоединиться. Вот. И так как я уже в тот момент, это как раз был год, когда я заканчивал университет, то в конце седьмого года, получив все, сделав документы иностранного работника, вот так как я сам из Латвии, вот, я в конце седьмого года нырнул в новый океан для себя. Вот. И еще более в такую, я бы сказал, стихию попал, более интенсивный океан. Вот.
В чем ваша работа на эту компанию заключалась?
На первом этапе я работал тренером, на самом деле, менеджером в образовательном плане. Вот, и прежде всего там по
Винмастер. Вы переехали из Германии в Россию?
Да, в Москву в 2007 году, в конце октября. Вот, и занимался в компании Ford, был тренинг-менеджером в образовательной части, особенно что касалось вин Австрии, Германии.
Ну, а вот этот шаг к байерству, вот он как произошел?
И дальше я буквально там недолго проработал, меня рекрутировала другая компания, еще более интересное предложение было. Я как раз уже туда перешел, чтобы делать там портфелем заниматься. Так как я уже к тому времени на многих выставках бывал, у меня много контактов появилось, я много всего уже, достаточно много всего в вине знал. Конечно, не то, что как бы я сегодня себя представляю, но уже как бы для того уровня было очень неплохо. И компания мне предложила как раз-таки отвечать за портфель, скажем так, за продвижение. Меньше продажи, больше за продвижение.
Давайте здесь уточним. Мы говорим про формирование портфеля или про продвижение уже существующего?
Ну, это всегда связано одно с другим, да. То есть, формируя портфель, ты все равно потом... Ты же, находя эти вина, должен людям объяснить, почему ты берешь эти вина в портфель. Вот, и дальше ты их, например, команда, которая... скажем так, продает, ты должен убедить, да, и им точно так же помочь убедить их клиентов, когда выезжаешь там по разным городам на самые большие важные дегустации, на всякие общие всякие дегустации, когда ты встречаешься там с сомелье. Ты так или иначе, как бы, все равно участвуешь в продажах.
То есть мы говорим о компании-импортере, которая завозит вина, да. И ваша задача была как бы управление тем портфелем, который есть, и его там какое-то изменение, оптимизация.
Абсолютно правильно. Это всегда происходит. Любой портфель, он никогда не бывает статичным, да, то есть в зависимости от изменений на рынке, да, то есть от... Потому что рынок, он всегда очень был волатилен. Но люди в вине, особенно если мы работаем в среднем, там, высоком премиум-сегменте, люди всегда хотят что-то новое попробовать, узнать, что-то нравится, что-то не нравится, и поэтому он всегда изменяется. Ты находишь интересные вина, вот, но ты должен объяснить это же команде, которая продает, почему эти вина интересны, да, что, почему они особенные, да, и помогаешь точно так же, как и им, донести это вместе, им объяснить, пробуешь вместе с ними и пытаешься помочь им, опять же, продать, если надо, с самыми важными VIP-клиентами, точно так же встречаешь, проводишь дегустации.
Как вот возникает решение о там вводе или замене каких-то позиций в портфеле? Вот вы как бы изучили там некий условный там прайс-лист и думаете, ну вот тут там какой-нибудь регион представлен не полный или не теми, или что-то в этом роде. Вот расскажите вот эту кухню и мыслительного процесса, и принятия решений, и реализации решений.
Ну, на самом деле не оторван от команды, да, не то, что там все решение сам принимает. Он, скажем так, байер, большая ошибка, если байер будет слушаться свое какое-то там, типа, ну, если у него будет свое понимание...
Шестое чувство.
Да, он будет говорить, о, мне это вино нравится, типа, все. Нет, да, он на самом деле это очень такой психолог хороший. Он должен понимать и разделять, где твои собственные интересы, да, то есть где свои собственные вкусы. И то, что реально требует потребителя, куда можно направить, может быть, так, потребителя, потому что тоже будет неправильно сказать... надо реагировать на желание потребителя. Потребителя можно, опять же, обучать, формировать и, скажем так, его знания продвигать вперед, да, то есть показывать ему что-то новое, обучать. Вот, и команда очень важна, да, это анализировать продажи, да, то есть это тоже очень важно, понимать, что, хотя тебе казалось, что это должно идти как-то на улет, а в итоге получается, почему-то это встало, да, ты анализируешь, понимаешь, смотришь, либо это вкус, либо может не соответствует, скажем так, спросу. Может быть, это цена, может быть, это упаковка.
Угу. А существует ли, скажите мне, пожалуйста, слова, вот какие-то такие, знаете, то, что называется textbook rules, типа там правила, прописанные в неком условном учебнике, вот правила управления портфелем или там правила формирования портфеля, условно говоря, что у тебя должны быть представлены все регионы, или, там, у тебя должны быть представлены
нет,
какие-то...
Конечно.
Можете рассказать хотя бы там, не знаю, парочку таких самых важных?
Ну, конечно, то есть, ну, это очень сильно еще и зависит от региона, да, вот я еду, например, в конце месяца лечу стартовать проект во Вьетнаме, да, то есть, и я уверен, что портфель Вьетнама, в том числе и покупательская способность, будет сильно от Гонконга, от Испании, от Португалии отличаться, да, вот. Италия, например, опять же, дистрибьюция и портфель отличаются очень сильно от юга, да, то есть, если, например, шампань, там, типа, на севере сверхвостребован, Италия, в середине окей, на юге меньше, да, то есть, поэтому люди, я думаю, которые формируют внутри даже Италии разные дистрибьюторы портфеля, они ссылаются в том числе и на это, и на потребительскую, ну, покупательскую способность. Вот. Угу. Соответственно, конечно, если ты в классических, на классических рынках мира, там, не знаю, Англия, США, может быть, основные вот такие рынки. Если ты на них посмотришь, то там уже потребитель, у него сформированные представления, да, то есть о вине, и, конечно, там очень важно понимать, что там, типа, если Англия, да, там Новый Свет очень мощный, да, там, типа, там классическая Франция, причем такая, как Бордо классический, все еще очень мощный, да, там Херес мощный, да, то есть это такой культурный уже сложился на протяжении последних, там, типа, 200-300 лет. Да, там, типа, в то время как некоторые рынки достаточно молодые, они пока потребляют за счет брендности, имен и так далее, то, что там все о чем говорят, смотрят на тех же там влиятельных журналистов, которые opinion-мейкеры или там инфлюенсеров, да, там потом смотрят на какие-то определенные оценки. Чем меньше знаний, тем больше ты полагаешься на кого-то. Да, поэтому в зависимости от этого, я так понимаю, и портфель будет сформироваться по-другому. Да, я так понимаю, Вьетнам не очень, как скажем, такой сложившийся рынок, да, там будут спрашиваться прежде всего самые известные, там, не знаю, Шато Бордо, там будут самые известные бургундские вина, самые большие бренды Долины Роны, Луар, обязательно Тоскана должна будет. Дальше, в зависимости от погоды, вина, опять же, самые известные Германии, самые известные, не знаю, белые луары, вот, Эльзас, может быть, который все еще один из самых классических регионов мира. Вот, поэтому, конечно, есть определенные правила формирования, да, у тебя всегда в любом портфеле должны быть несколько там шабли, да, то есть это люди даже никогда не пили вина, но услышали, что такое есть, и поэтому, скажем так, придя в ресторан, даже не обладая большими знаниями, они будут хвататься за вот эти основные регионы, супер Тоскана, я не знаю, там Барелло. Конечно, прежде всего, у тебя есть некий такой скелет портфель, вот если я буду браться за новый проект, есть определенное же понимание, что составляет в мире, типа, ну, как бы, скелет определенного портфеля, да, может быть, где-то во Вьетнаме там связь есть определенная ближе к Австралии, Новой Зеландии, у них больше, наверное, понимание и присутствие, в том числе, этих вин есть. Вот, и так как присутствие уже это есть на рынке, да, то есть ты понимаешь, что об этих винах уже некое знание есть, и там ты начинаешь в этом направлении искать, но уже ищешь со своим подходом, чтобы быть, опять же, это очень важно, чтобы портфель не был, то есть не повторял твоего ближайшего конкурента.
То есть я вынес из вашей такой тирады несколько, ну, условно говоря, правил, которые я бы мог такими вот буллетами записать. Первое – это максимально тщательно изучи, ну, как бы, свой рынок, привычки потребителей, существующий спрос и прочее, прочее. Второе – это у тебя должен быть там некий скелет, который может как-то по ходу дела модифицируется, но, в принципе, ты как бы с ним заходишь. И третье, что я услышал, это изучи, если у тебя есть данные, ну, вот как бы современные данные по тому, что хорошо продается, что хуже, и вот то, что хорошо и что хуже, анализирую и воздействую на это. Правильно? Вот три правила услышал.
И четвертое, это пытаясь все-таки пойми, какие компании на рынке есть, и попробуй будь на них непохожим и каким-то особенным. Mm-hmm. Люди хотят эксклюзивности и неповторимости.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Супер. И, может, на эту тему последний вопрос, связанный именно там вот с дистрибьюторской, байерской деятельностью. Это будет вопрос не столько от меня, сколько вот от моих коллег по нашей школе и по нашему бизнес-клубу. Потому что у нас есть при школе бизнес-клуб, и в этот бизнес-клуб входит некое количество людей, которые либо начинают свою карьеру в продаже вина, либо, например, они представляют некие винодельни, зачастую, например, грузинские, которые очень и очень хотят выйти там на разные мировые рынки, европейские, азиатские и так далее. Вот можете ли вы дать какой-то совет этим людям, там, условно говоря, вот профиль такой, вот у нас есть инвест, он инвестировал в несколько грузинских винодель, он является таким, ну, как бы не очень активным, но тем не менее совладельцем нескольких этих виноделин. И его, так сказать, область мышления, размышления и ответственности как раз помощь этим винодельням выход на зарубежные рынки. Но поскольку он как бы не из этого бизнеса, он инвестор, он не очень хорошо знает все эти нюансы, то он спрашивает, вот какие правильные шаги? Вот может, дадите ли вы таким людям какие-то советы правильные?
Ну, рецепт-то я не могу какого-нибудь конечного дать, но с чего бы я, по крайней мере, начал? Я бы смотрелся, во-первых, на местном рынке, если мы возьмем Грузию, посмотреть успешные компании, ведь любой производитель может получить данные от посольства в любой стране, грузинского посольства, который тебе коммерческие просто данные даст, да, статистику по экспорту, да, или там, в данном случае, потому что Грузия экспортирует, а не импортирует, вот, и посмотреть, кто в лидерах, соответственно, ну, в статистике, да, то есть, опять же, посмотреть люди, в каком стиле работают, потому что ту же Грузию, если берем, есть достаточно такой европейский коммерческий стиль, а есть аутентичный свой местный стиль, да, то есть, и посмотреть на них, попытаться, не знаю, там, в лучшем случае, вплоть до того, что и пообщаться с ними, да, то есть, знаете, чем больше знаний, чем более ты подготовлен, тем, ну, как, это как, скажем, некий такой твой инструмент, оружие, да, то есть, тем, чем больше ты всего знаешь, тем легче тебе стать успешным. Знания ведь все-таки, как говорят, это сила. Вот, потом статистику изучить, стили изучить, да, то есть понять местную философию, да, то есть человека-потребителя на каждом отдельном рынке. Ведь так или иначе, как производитель, ты должен. То есть мы говорим там старостолетние эти традиции французов, ну, если брать более современную Грузию, хотя регион очень один из самых старых в мире, но в плане выхода на экспортные рынки все-таки им все еще сложно все это дается, потому что и наследие Советского Союза, да, с классическими рынками Украины, Польши, там, Израиля, США, все через как-то через диаспору. Вот. А если уж так серьезно этим заниматься, то надо, опять же, исследование, изучение, анализ. Это очень важно, да, то есть так или иначе ты должен понимать, кто что там продает, почему они это продают, почему именно в таком стиле.
Okay.
Ну, конечно, в команде должны быть серьезные специалисты, потому что человек, который продает, он должен за счет своих знаний, он должен смочь убедить, почему именно с ним надо работать, почему его вина покупать. Это тоже очень важный аспект. Имя и ценность специалиста.
Ну вот давайте все-таки еще там 30 секунд этому уделим и пойдем дальше. Вот если этот условный человек, которого мы с вами представили, сидит с вами, пьет кофе, назначив вам бизнес-встречу, а вы являетесь там байером, отвечающим за портфель какого-нибудь там крупного импортера, какие слова он должен вам сказать, чтобы вас заинтересовать?
Ну, за кофе это очень трудно, потому что байеры, они же очень такие осторожные люди, потому что же слишком много людей хотят с тобой познакомиться, хотят тебе что-то предложить. И на первом этапе все байеры очень осторожно ко всяким этим встречам относятся и пытаются, если честно, их избегать. Да?
Поэтому я сразу этот, так сказать, этап перепрыгнул. Вот какой-нибудь очень близкий человек сказал: «Слава, ну, пожалуйста, встреться». И вот вы встретились, и вот вы сидите, и какие ему слова найти, чтобы вызвать ваш интерес?
Ну, там слова не знаю, какие найти, но, ну, думаю, очень-нибудь трудно сказать. Сила харизма. То есть человек все равно на первой встрече, там не просто слова важны, харизматичность все равно, она бывает больше влияет даже, чем само качество вина, да? То есть это должен какой-то...
То есть вы сейчас говорите, что вы внутренне скорее купите человека, чем вино?
Я бы сказал, при выборе, ну, кроме, например, всяких известных вин этого мира, да, там, типа, вы, как вы говорите, грандов всяких, супервин. Вот, если мы говорим про обычные вещи, то человек играет, ну, как минимум ту же роль, потому что все-таки мы работаем с людьми, да, то есть мы вторично работаем с вином, но первично мы общаемся, чтобы вино купить у человека, надо с ним сначала встретиться и познакомиться, да, если человек этот больше отталкивает, чем, ну, неприятен, то сложно с ним наладить какие-то отношения, у меня много таких примеров есть, несмотря даже если его вино нравится.
Да, я... Вот здесь, живя в Испании, и, наверное, в Португалии тоже нечто подобное, вот отношения между людьми, они играют просто колоссальную. То есть, скорее, человек пойдет с тобой работать там с какой-то меньшей выгодой, если он, ну, если вы где-то там на одной волне, чем с большей выгодой, но когда вы, как бы, ну, вам некомфортно.
Не, ну, конечно, если тебе человек нравится, и ты находишь с ним общий язык, конечно, ты скажем так, скорее всего, опять же, трудно сказать, в меньшей степени профессионально поступишь, но, конечно, ты, если тебе человек приятен, ты поможешь его и сделаешь где-то, наверное, выбор, который, может быть, чисто коммерчески необъясним, но ты скажешь, окей, потому что все-таки этот бизнес, он про очень, опять же, про человечность, да, то есть он про дружбу, очень часто тоже такое бывает, да, то есть, несмотря, вот, например, когда ты с одного рынка на другой идешь, да, у меня есть много производителей шампани, которым я вижу, маленькие стараются, начинают, я помогаю им найти импортера среди своих друзей, а круг очень широкий, на сегодняшний день и в Австралии, где-то пытаюсь ему помочь и убедить своих партнеров, друзей там, или коллег по бизнесу, что, ребят, надо с ним работать, он, ему сейчас тяжело, но он потом наверстает все и выбьется в звезды, только вот сейчас ему тяжело, где-то финансов не хватает, да, помочь ему немножко надо. Вот. Что я хотел вспомнил сказать про встречу за кофе, да, то есть и что надо производителю. Прежде всего, нельзя быть навязчивым. Они вообще этого не любят, да, то есть не любят, когда слишком тебя сильно ставят под давление, да, то есть ни в коем случае нельзя человека ставить под давление, наверное, скорее пытаться завоевать его, быть симпатичным, да, то есть это очень важный аспект человечности, когда, да, ты на первой встрече тебя что-то пытаются сразу от тебя хотят, это, ну, как бы точно отталкивает.
Я думаю, вот эти слова для многих будут откровением, но наша задача расширять, так сказать, рамки того, чего люди знают и думают. Я хотел еще вот о чем у вас спросить, Слава. Вы говорили в нашей беседе подготовительной, что вы уточните для меня, делаете сейчас или у вас был опыт производства вина под собственными торговыми марками? Вот расскажите немножко об этом, как это
было? После того, как сюда переехал, опять же, много знакомых, много друзей, хороших производителей, и, конечно же, несмотря на то, что ты байер, тебя манит вот этот аспект, очень интересный, тогда я говорю, что с другой стороны стало. То есть, все-таки, когда ты столько вина за свои, ну, рабочую карьеру, жизнь пробуешь, да, тебе в некоторых винах вот кажется, что-то вот все хорошо, но вот что-то вот чуть-чуть бы я бы подизменил. И вот этот настрой внутренний, вот чуть-чуть бы вот здесь я бы подрегулировал, здесь бы немножко вот тут бы чуть-чуть изменил, вот, и он как-то натолкнул на эту идею, а почему бы не попробовать? Благо, здесь все это близко, друзья есть. Самая главная идея есть, ведь когда ты начинаешь делать вино, это как когда в тоннель въезжаешь, чтобы понимать, где из него выезд, да, чтобы не оказаться в этом вечном тоннеле, да, то есть поэтому ты должен сразу четко понимать, что ты вообще хочешь сделать. И вот этот аспект, да, когда ты сталкиваешься с другой стороны стола и говоришь, вот вроде все хорошо, но вот тут бы я как-то вот я бы по-другому сделал. И вот это я по-другому сделал, вылилось потом в первый мой урожай 2013 года в регионе Байрада, вот, и в регионе Дау, в центральной части Португалии. Соответственно, договаривался с своими друзьями, я через них покупал виноград, я у них арендовал место на винодельник, покупал свои бочки, свой эквипмент, вот, и дальше уже реализовал свои мечты под вот. До сих пор еще стоки потихоньку, да, есть, а так, скажем так, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, последний был 18-й год, я производил свои вина, но потом я столкнулся с тем, что еще больше спрос на меня как байера в мире, в маленьких количествах вино производить очень интересно, но невыгодно финансово, вот, и я вернулся, но в более уже серьезном таком объеме, вот, появились новые рынки, начал работать, сейчас еще больше появляется. Я понимал, что, ну, трудно разорвать себя между бесконечными путешествиями, да, то есть, например, даже к этому моменту в этом году я 50% дома, 50% где-то провожу время, да, я прилетел опять на 9 дней, потом в Вьетнам 9-10 дней, потом вернусь несколько дней дома, потом Провайн, потом вернусь на несколько дней домой, потом Бургундия, да, то есть и в таком вот режиме, этапе очень трудно заниматься своим собственным проектом, да, то есть...
То есть эта тема пока закрыта?
Да, она, скажем так, не забыта, да, если правильно сказать, а закрыта. Временно, скажем так, оно на стендбай.
Еще вопрос, может быть, такой короткий, не знаю, будет ли короткий ответ, но как будет, так и будет. Как раз про производство вина под собственной торговой маркой. У нас в клубе есть одна семейная пара, которая переехала, не помню откуда, но помню куда, в Барселону, и они разрабатывают серьезно проект производства кавы под собственной торговой маркой. У них там пока это все на довольно начальном уровне, на довольно начальном этапе, но тем не менее не удержусь, чтобы не спросить, так сказать, от их имени ваше мнение. Вот кава как напиток. Насколько вы видите...
На рынке очень интересный, правильная инвестиция. Игристые, это, да, игристые, скажу, испанские столовые сложно. Это игристое, и тем более региона, игристое Зеленхи, игристое Штремадуры, было бы сложно, Экстремадуры. Вот. А вот такая, с правильным подходом, с достаточными вложениями, игристое, это интересно.
Супер. Ну, мне очень важно было услышать это ваше экспертное мнение. Хорошо, давайте тогда перейдем вот к следующей части. Вот связанной с вашим сегодняшним, ну, как бы, занятием. Вот вы сказали, что там его какой-то важной частью является открытие вот новых производителей, которые завтра станут звездами. Вот расскажите, пожалуйста, в чем суть сегодняшней вашей работы и как, ну это уже второй будет вопрос, как вы, собственно, их ищете, отбираете, открываете вот этих вот будущих звезд?
Я так скажу, одна из самых больших вот сил, на самом деле, нетворкинг. Да? Чем больше ты людей в мире знаешь, тем быстрее ты приходишь к правильной информации, тем быстрее ты получаешь в распоряжение правильные имена одним из первым. Это очень важно. Еще раз говорю, рынки очень многих стран, они уже как бы перенасыщены. И люди ищут постоянно что-то новое, что не присутствует на рынке, но при этом, что еще и очень интересное и особенное. Вот. И, соответственно, вот этот... Этап, и вот этот аспект больше всего денег приносит, да, то есть когда ты понимаешь, что ты еще на...
Ваш клиент,
винно-пивной компании, импортеры, да,
то есть... Запрос тот же, найди для нас там что-нибудь интересное, что будет хорошо продаваться.
Абсолютно, да, то есть я говорю сразу, волшебной палочки нет, то есть качество команды и качество умения продавать – это важный аспект. Я готов что-то найти, я всегда знаю, где что происходит, вот, но... Да, все компании хотят получить какой-то особенный, эксклюзивный продукт, и желательно еще и недорого.
Это понятно. У вас есть какая-то специализация там по региону?
Ну, прежде всего, на сегодняшний день я много в мире время проводил, и в Испании все время, и в Португалии, был в Калифорнии, Аргентине, в многих странах был. Вот, но как-то за последние лет 5-6 очень сильно у меня специализация ушла на шампань, прежде всего, Бургундию, Луару.
Почему?
Ну, во-первых, это регион, который, чем больше ты сам потребляешь вина, да, то есть, чтобы понимать, что происходит, все равно надо много пробовать, да, то есть, это, скажем так, выточился в это направление твой вкус, особенно по шампани, да, то есть, дома практически я пью исключительно шампань от маленьких производителей. Потому что это очень разнообразно, интересно и, скажем так, нестандартный вкус. То есть настолько они все разные, с каждым отдельным своим почерком. Вот. И, соответственно, так как вот в ту сторону ушел и в том числе собственный вкус, а это очень все равно важно. Как бы это не решающе, но это важно. Да, чувствовать себя в какой-то определенной области комфортной, чтобы тебе это по-настоящему нравилось. И эти регионы, мне с ними очень-очень-очень нравится работать. Вот. В том числе как Херес, например, я скажу. Да, там тоже чувствую себя комфортно.
О, так вам и Херес нравится?
Ну, я, кстати...
У меня тут под боком Хересный треугольник. Я в 2 часа езды.
Знаете, я первый раз в Хересе давно был. В 2011 году я тогда сделал очень редкий курс. Такой есть Sherry Wine Diploma Educator. Сделал курс еще в 2011 году. Вот, а потом уже в 17-м я получил звание от правительства Испании Кабальеро дель Винос де Испания. То есть у меня много там на самом деле всего проработано было. Вот, но вот Херес один из тех же регионов в Испании, прям которому наряду, может быть, с Галисией в целом, со всей разнообразностью. Да, то есть Галисия, Херес – это вот близкие к сердцу регионы, поэтому там я углубляюсь, еще более углубляюсь. Да, то есть то же самое с шампанью. То есть
Херес мы вот в эти 4 тоже можем, ну, вернее, 4-й можем включить. Шампань, Бургундия, что вы сказали, Луара?
Херес, да, наверное. Херес, да. Ну и Галисия. Еще бы сказал, это Галисия очень тоже важно.
И Галисия.
Это очень близко.
Галисия у вас там под боком, где-то рядом с Португалией, правильно?
Да,
то есть мне... Что вот для тех, кто не очень... Ну, я думаю, все остальные имена хорошо знают. Там и Херес, и Бургундию, и так далее. И туда, наверное, глубоко нырять сейчас особого смысла нету. А вот Галисия – это далеко не для всех очевидная тема. Вот почему вам она нравится, и почему вам кажется Галисия какой-то перспективной с коммерческой точки зрения?
Скажем так, немножко забытый край, если не брать Галисию, Рес Байша с ее Альбариньо, ну, с этим сортом винограда, то, в принципе, другая Галисия, она мало знакома, и они развивались всегда очень такие были со своим почерком вина, да, то есть они никогда не ориентируются, что очень интересно, да, если те же Рибера де Дерра, Риоха, такие монстры, которые на экспортные рынки ориентировались, то как-то они сами все свое там внутри потребляли и никогда не следовали мировым трендам, вот очень производили особенные вина, да, то есть в особенном стиле. Для долгое время этот стиль не был популярный, очень свежий, кислотный, и для красных, и для белых, не очень алкогольный, не очень насыщенный, не очень тельный, вот, и стиль, который очень сильно напоминает французский, да, на сегодняшний день. И нравится вина, там, скажем так, меньше производства, это по сравнению с теми же грандами, регионами Испании, там микропроизводство, и вина очень-очень особенные.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Окей. Я, может быть, повторю тот вопрос, который я попытался задать чуть ранее. Как вы находите звезд? Вот как какой у вас, так сказать, механизм отбора звезды от незвезды?
Я вам так скажу. Бывает, ты с маленьким производителем. Вы знаете, они все равно, все эти молодые производители друг с другом связаны. Очень интересно, производитель шампани, бывает, это ребята, которые у тебя в портфеле, которые ты одного за одним подобрал, это ребята, которые учились все вместе в одной там винодельческой школе, да, то есть, и так как ты уже обладаешь достаточно весомым именем в регионе, являешься неким даже инфлюенсером, вот в том числе по шампани, да, ты можешь присутствовать, тебя приглашают на дегустацию, на обед, а ты приезжаешь туда, вот тебе за полдня, говорю, слушай, тут мой друг, он только начинает вот-вот делать, еще нету, у него перебуду, можно я тебя с ним познакомлю, а не трудно ли тебе будет к нему заехать, а вот он так хочет тебе свои вина показать, с одной стороны, а с другой стороны, иногда ты просто с этим человеком можешь на обеде сидеть, а он говорит, а вон там за столом парень, он еще не выпустил свои, но он очень классный, он такой, и это все как-то сарафанное радио, это твой нетворкинг, тебя порекомендовать хотят, потому что производители, что очень интересно, особенно, скажем, таких регионов достаточно известных, они не хотят лишь бы с кем работать, да, и когда у тебя хорошее имя, да, то есть они хотят, именно они услышали, что есть такой-то ты, и хотят именно там со Славой Измайловым работать, да, то есть потому что для них это будет сильное, в том числе и медийное продвижение, да, то есть это след принесет и им интерес. И дальше, если это работает, мне он нравится, вина его нравится, и я его устраиваю, то получается потом синергия, и ты уже знаешь, что на этих рынках ты можешь его представить.
Ну, это вы больше рассказали, как вы делаете, ну, как вы находите вот этот вот первоначальный контакт. А мой вопрос больше касался, вот как вы сам отбор делаете, вот как вы говорите на основе каких там, не знаю, критериев или цепи размышлений, что вот с тобой я не очень пока, а вот тебя-то я вот хочу взять.
Вкус и цена. Ты сразу пробуешь.
Вкус ваш личный.
Ну, не-не-не, он такой, синергия, опять же, он еще, да, сразу, я понимаю, вот это вино будет продаваться, а вот это нет, и цена мне надо знать.
То есть это интуиция, выработанная годами?
Да, наверное, да, и ты понимаешь, что вот этот стиль, вот этот вкус, он найдет классно, быстро вот здесь, ну, покупателя. Тем более с этой ценой вообще супер класс. И тогда ты скорее кричишь, пожалуйста, можно я тебя типа максимум заберу на вот эти рынки.
Какова бизнес-модель работы байера?
В зависимости от рынка. Где-то ты партнер в проекте, а в основном это агентские. То есть, если у тебя хорошие скажем так, отношения с конечным покупателем, с компанией-импортером, выстроены отношения уже на протяжении там, долгих лет, то ты говоришь, окей, вы работаете напрямую, да, то есть ты в факторинге никак не участвуешь, ну, вот, а тебе просто капает определенный процент, и он зависит от многих типа вещей, от цены, от объемов, от, скажем так, от сложности, от эксклюзивности продукта, да, он может быть там от 5 до 10%, ты потом просто выставляешь импортеру счет, тебе это оплачивают.
То есть тебе платит импортер?
Всегда.
А есть ли у вас какие-то эксклюзивные отношения с производителем? Или производителю это не надо?
Скажем так, есть эксклюзивные на человеческом уровне отношения. Кто-то Но это так редко, это там из 100% таких случаев, ну, которые у меня вот на моем опыте, это 5%, да, человек говорит, а давай лучше не, типа, я просто, типа, говорит, 5% в цене заложу, говорит, твой интерес и все, то есть, ну, это редко, мне интереснее прозрачность отношений, да, то есть, вот, честно, мне жизненный опыт показал, слава богу, не на своем опыте, что, скажем так, самая важная роль, такая, все-таки доверительное отношение с импортером, это очень важно, импортер это ценит, импортер некоторые не приемлет и боится, что, скажем так, у него за спиной, скажем так, ну, будет, скажем так, я его буду развалить на 5-10%.
Вы последние недели были там в большой командировке, посетили несколько выставок. Расскажите, что сейчас интересного происходит, что трендово, на что люди смотрят, зачем будут гоняться в ближайшее время по тем впечатлениям, которые вы, может быть, из этих выставок вынесли?
Ну, скажем так, на данном этапе странная ситуация такая. Нету вот этого витка опять в каком-то старте определенной новой волны моды, там, не знаю, натуральные вина, они как-то уже все пресыщены ими, да, то есть, скажем, чтобы сказать, люди возвращались снова к классике, да, то есть тоже нельзя сказать, да, все люди ищут очень много шампань, все еще в большом тренде, бургундия, это вообще космос, да, с одной стороны цены сумасшедшие высокие, с другой стороны азиатский рынок просто все потребляет, все, что только можно, вот, люди ищут все еще, большая проблема свежесть вина, да, то есть на сегодняшний день я бы не сказал, глобальное потепление, вот, а с более радикальным климатом, да, то есть зимой ураганы, летом сухой климат, воды нету, да, то есть мы сталкиваемся с винами все, которые более жаркие становятся, я бы сказал, не сказал мощные, а все-таки из-за сухости более алкогольные, да, то есть люди хотят более свежих вин, да, это очень важный аспект. И рынок, как и производители, так и потребители следуют за этим. Люди устали от тяжелых вин, хотят более деликатных, легких вин, более питных.
Видите ли вы какое-то изменение спроса, вот, например, по двум таким странам, как Россия и Китай?
Китай, скажем так, это был такой рынок очень сложный. Вино не как часть культуры потребления, а все-таки как культура подарков. Да, то есть, и они всегда там и на уровне правительства с этим боролись, как скажем так, с коррупцией и так далее. Вот. И я бы не сказал, что прям вино там настолько прижилось. Я бы сказал, такой рынок, он даже не столько плоский, а даже не развивается, по крайней мере, точно. Да, то есть это сложный рынок, вот, потому что, ну, так и трудно привить потребление вина все-таки в Китае. Вот. Что касается России, мы сами понимаем, то есть война в Украине, вот, диктаторские условия внутри России, постоянно закручивание гаек, постоянно переписывание всяких регламентов по импорту. Вот, я так бы сказал, во всем мире, что происходит, это разделение очень. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Соответственно, потребителям дорогого премиального вина, там, ну, не так это все страшно, да, и скажем так, выигрывают производители эксклюзивных, сверх каких-то эксклюзивных, интересных вин и шампань от маленьких производителей в том числе, вот, а потребители, скажем так, страдают из-за того, что там уровень жизни падает, и страдают производители от того, что им сложнее и сложнее все это продать, маржа у них всегда была маленькая, объемы падают, это все как такой, как лавина, да, все нарастает. А топовые всегда вина, мы начали с этого, какие-нибудь особенно эксклюзивные, они все еще чувствуют хорошо, например, за исключением бордо. Бордо очень сложно становится продавать. Культурная прослойка сладких бордоских вин вообще чувствует себя ужасно в мире, да, то есть вообще невозможно продать. Люди переключаются, забывают про эту категорию, переключаются на просто сухие вина. Вот. Это в целом, так если сказать, а дальше по отдельному региону, по отдельной категории вина, это все очень... Но в целом, скажем так, я бы сказал, самый большой тренд, что эксклюзивные становятся более эксклюзивными, а середнячки становятся слабенькими, маленькими.
Середнячки страдают.
Да, середнячки, потому что категория среднего класса во всех странах, она все меньше и меньше становится, прослойка.
Слава, последний вопрос. На сегодня, тоже традиционно, если позволите, ваши личные профессиональные планы, стремления, мечты на ближайшие годы?
Вот я думаю, мне кажется, вот такие рынки интересны. Во-первых, в Шампане еще более, скажем, стать известным и более влиятельным. И, скажем так, я тоже буду специализироваться больше на те рынки, которые все-таки доход приносят. Да, это очень важный аспект. Может быть, когда-нибудь восстановить себя как производителя, да, то есть достаточно жировую прослойку финансовую накоплю, и мне очень Азия становится интересна, да, вот с удовольствием еду браться за новый проект в конце этого месяца, надеюсь стать там успешным, и, может быть, где-нибудь поучаствовать в проектах и в Японии мечта, да, там, то есть были у меня разговоры, были контакты, вот, ну, мне интересно, у меня дети становятся постарше, вот будет летом 15, и 11 лет становятся независимыми, и поэтому чем дальше, тем более я становлюсь жителем этого мира.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.